Иван Бунин, Натали. В то лето я впервые надел студенческий картуз и был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семье, в деревне, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом. Приехав домой на каникулы, я решил, что настало и для меня время быть, как все. Искать любви без романтики, и в силу этого решения стал ездить в поисках любовных встреч по соседним имениям. Так попал я в имение моего дяди по матери, отставного и давно вдовевшего Улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони.
Вечно и всюду опаздывающий молодой человек.
Ну уж на этот раз никак не по своей вине. Опоздал не молодой человек, а поезд.
Тише, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения и ожидания, и, наконец, махнули на тебя рукой. Папа ушел спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом. Наталья ушла обиженная. Прислуга тоже разошлась. Одна я оказалась терпеливой, верна тебе. Ну, раздевайся. Пошли ужинать.
Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно. Ты стала совершенно красавицей. И я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея. И как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым, верно, ничего нет.
Ну, почти ничего. Но и ты стал хоть куда, и очень возмужал.
Ага.
Живой взгляд и пошлые черные усики. Только что это с тобой? За эти 2 года, что я не видела тебя, ты превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в очень интересного нахала. Это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки. Если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба.
Да, кто это, Натали?
Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это уж действительно красавица. Представь себе, прелестная головка, так называемые золотые волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черный солнце, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные, и тоже черные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего.
Чего прочего?
А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться. Советую тебе залезть в кусты, тогда увидишь чего. И сложена, как молоденькая нимфа. Вот, ешь холодные котлеты, кусок сыра и бутылка красного крымского вина. Ну, не прогневайся, больше ничего нет. И водки нет. Но дай бог, чокнемся хоть вином.
А что именно дай бог?
Найти мне поскорее такого жениха, чтоб пошел бы к нам во двор. Ведь мне уже 21 год. Да, а выйти куда-нибудь замуж на сторону я никак не могу. Ну, с кем же останется папа?
Ну, дай бог.
Да, ты ничего себе. Похож на грузина и довольно красив. Прежде был уже очень тощ и зеленым лицом. Вообще очень изменился. Стал легкий, приятный. Только вот глаза бегают.
Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты ведь тоже не совсем такая была прежде.
Я весело осмотрел ее. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колено на колено. Ворот распахнувшегося халатика открывал круглую загорелую шею и начало полнеющей груди.
Ну, а что папа?
Она, продолжая глядеть все с той же усмешкой, вынула из кармана маленький серебряный портсигар и серебряную коробочку со спичками и закурила.
Пап, слава богу, молодцом. По-прежнему прям тверд, постукивает костылем, взбивает седой кок, тайком подкрашивает чем-то бурым усы и баки. Молодецки посматривает на Христю. Только еще больше прежнего, еще настойчивее трясет, качает головой. Похоже, что никогда ни с чем не соглашается. Хочешь папиросу?
Спасибо.
Я закурил. Хотя еще не курил тогда. Она опять налила мне и себе. И посмотрела в темноту за открытым окном.
Да, пока все, слава богу. И прекрасное лето. Ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. И я правда очень тебе рада. Послал за тобой еще в 6 часов. Ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольна была, что все разошлись. И что ты опаздываешь. Что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился. С такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствие сидеть одной во всем доме в летнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поезда и, наконец, услыхать, что едут. Погромыхивают бубенчики, подкатывают к крыльцу.
Я крепко взял через стол ее руку и подержал в своей, уже чувствуя тягу ко всему ее телу. Она с веселым спокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и будто шутя сказал:
«Вот ты говоришь, Натали. Никакая Натали с тобой не сравнится. Кстати, кто она? Откуда?»
«Наша Воронежская. Из прекрасной семьи. Очень богатая когда-то. Теперь же просто нищий. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего. Очень трогательная девочка, стройненькая и еще хрупкая. Умница, только очень скрытная. Не сразу разберешь, умна она или глупа. Эти Станкевич – недалекие соседи твоего милейшего кузена Алексея Мещерского. И Натали говорит, что он что-то частенько стал заезжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом богат. Подумают, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей.
Так. Но вернемся к делу. Натали. А как же наш с тобой роман?
Натали нашему роману все-таки не помешает. Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать.
Но ведь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя.
Да. Но ведь это была обычная влюбленность в кузину, и при том уж слишком подколодная. Ты тогда только смешон и скушен был. Ну, бог с тобой. Прощаю тебе твою прежнюю глупость и готова начать наш роман завтра же, несмотря на Натали. А пока идем спать. Мне завтра рано вставать по хозяйству.
И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догоревшую свечу и повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душе дивился и радовался весь ужин, такой счастливой удачи своих любовных надежд, я долго и жадно целовал и прижимал ее к притолке. Она сумрачно закрывала глаза, все ниже, пуская капающую свечу.
Все, только смотри теперь. Завтра при всех не сметь пожирать меня страстными взорами. Избави Бог, если заметит что-нибудь папа. Он меня боится ужасно, а я его еще больше. Да, и не хочу, чтобы Натали заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдлива. Не суди, пожалуйста, потому как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказания, сразу станешь противен мне.
Впоследствии я не раз вспоминал, как некое зловещее предзнаменование, что когда я вошел в свою комнату и чиркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня мягко метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что я даже при свете спички ясно увидел ее мерзкую, темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть, хищную мордочку. Потом с гадким трепетанием, изламываясь, нырнула в черноту открытого окна. Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишине всего дома. В доме было столько комнат, что я иногда путался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнате, окнами в теневую часть сада, крепко выспавшись, с удовольствием вымылся, оделся во все чистое. Особенно приятно было надеть новую косоворотку красного шелка. Покрасивее причесал свои черные мокрые волосы, вышел в коридор, повернул в другой и оказался перед дверью в кабинет и вместе спальню Улана.
Нет, братец, меня в эту пору в спальне не найдешь. Это ведь вы валяетесь по кроватям до трех дубов.
Каких дубов, дядя?
Так мужики говорят. Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой в подушке, говорят мужики. Ну, пойдем пить кофе.
Чудесный старик. Чудесный дом.
Думал я, входя за ним в столовую, в открытые окна которой глядела зелень утреннего сада и все летнее благополучие деревенской усадьбы. Улан пил из толстого стакана в серебряном подстаканнике крепкий чай со сливками, придерживая в стакане широким пальцем тонкое длинное витое стебло круглой золотой старинной ложечки. Улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросив меня, рассказывал о соседях-помещиках, на все лады броня и высмеивая их. Я притворялся, что слушаю, а сам так ждал Натали и Соню, что не сиделась на месте.
Что это за Натали? И как мы встретимся с Соней после вчерашнего?
Я чувствовал к ней восторг и благодарность. Порочно думал о спальнях ее и Натали. Обо всем том, что делается в утреннем беспорядке женской спальни.
Может, Соня все-таки сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви. Если так, то я чувствую нечто вроде любви и к Натали. И не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей Соне тайной соучастницей. Отчего же нельзя любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести, увидят меня, засмеются, сядут за стол, красиво наливая из этого горячего кофейника. А перед завтраком они пойдут по саду к реке, будут раздеваться в купальне, освещаемые по голому телу сверху синевой неба, а снизу отблеском прозрачной воды.
Воображение всегда было живо у меня. Я мысленно видел, как Соня и Натали станут, держась за перила лесенки в купальне, неловко сходить по ее ступенькам, погруженным в воду. Как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, решительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями. И вся странно видная в воде голубовато-меловым телом косо разведет в разные стороны углы рук и ног, совсем как лягушка.
Ну, до обеда. Ты ведь помнишь, обед в 12.
Тут-то в первый раз я увидел Натали. Она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула. Была еще не причесана и в одной легкой распашонке из чего-то оранжевого. И, сверкнув этим оранжевым золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла. Она вскочила, мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищением. Я вышел на балкон изумленный.
И в самом деле красавица.
Я вдруг сбежал в сад. Меня охватил какой-то страх. Я походил по саду. Наконец преодолел себя, вошел с напускной простотой и встретил веселую смелость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз.
Мы уже виделись.
Потом мы стояли на балконе, облокотясь на каменную балюстраду. Наталья стояла возле меня, а Соня, обняв ее, напевала.
Средь шумного бала, случайно. Ну, купаться. В первую очередь мы, потом пойдешь ты.
Подожди, Соня, я принесу простыни.
Изволь с нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Наталью. И берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо.
И я чуть не ответил с веселой дерзостью, что да, уже не надо. А она, покосясь на дверь, прибавила:
приду к тебе после обеда.
После обеда я тотчас ушел в свою комнату, притворил сквозные ставни и стал ждать ее. Лежа на турецком диване, слушая послеполуденное пение птиц в саду, из которого шел в ставни сладкий от цветов и трав воздух, и безвыходно думал:
как же мне теперь жить в этой двойственности? В тайных свиданиях с Соней, рядом с Натали. Одна мысль, о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на нее, на ее тонкий склоненный стан, на острые девичьи локти, которыми она опиралась на нагретый солнцем камень балюстрады.
Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечом, была в своем батистовом пеньюаре с оборками, похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину, а она в холстинковой юбочке и вышитой малороссийской сорочке, под которыми угадывалось все юное совершенство ее сложения, казалось чуть ли не подростком. В том-то и была высшая радость, что я даже помыслить не смел о возможности поцеловать ее с теми же чувствами, с какими целовал вчера Соню. И, чувствуя мой взгляд, Натали вскинула на меня блестящую черноту глаз. Я отошел и поспешно опустил глаза, увидав ее ноги сквозь просвечивающие на солнце подол юбки. Соня с розой в волосах быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнула:
как? Ты спал?
Что ты? Мог ли я спать?
Запри дверь на ключ. Ну, иди ко мне.
И мы сразу потеряли всякий стыд и рассудок. Мы не проронили почти ни слова за эти минуты. И она во всей прелести своего жаркого тела позволяла целовать себя уже всюду. Только целовать. И все сумрачнее закрывала глаза, все больше разгоралась лицом. И опять, уходя и поправляя волосы, шепотом пригрозила:
а что ты, Натали, то повторяю. Берегись, перейди за притворство. Характер у меня вовсе не такой милый, как можно подумать.
Роза валялась на полу. Я спрятал ее в стол, и к вечеру ее темно-красный бархат стал вялым и лиловым. Жизнь моя пошла внешне обыденно, но внутренне я не знал ни минуты покоя. Все больше и больше привязываясь к Соне, к сладкой привычке изнурительно страстных свиданий с ней по ночам. И все мучительнее и восторженнее следя тайком за Натали, за каждым ее движением. Я все дивился, ужасался.
За что наказал меня Бог? За что дал сразу две любви, такие разные и такие страстные? Такую мучительную красоту обожания Натали и такое телесное упоение Сони.
Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости, что я совсем сойду с ума от ожидания наших ночных встреч и от ощущения их потом весь день. И все это рядом с Натали. Соня уже ревновала.
Боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали недостаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать. Натали тоже. А нянька, конечно, уже уверена в нашем романе, небось, наушничает папе. Сиди побольше в саду с Натальей вдвоем. Читай ей этот несносный обрыв. Ну, уводи ее иногда гулять по вечерам. Это ужасно. Я ведь замечаю, как идиотски ты пялишь на нее глаза. А временами чувствую к тебе ненависть. Готова, как какая-нибудь одарка, вцепиться при всех тебе в волосы. Ну, да что же мне делать?
Ужаснее всего было то, что начала чувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное. Натали. Она и без того молчаливая становилась еще молчаливее. Играла в крокет или вышивала излишне пристально.
А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся.
Как это?
Мой кузен Алексей Николаевич Мещерский.
Вот что. Ваш кузен этот, простите, упитанный, весь заросший черными блестящими волосами, картавящий великан с красным сочным ртом? И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?
Натали, за что вы так строги ко мне? Даже пошутить нельзя. Ну, простите меня.
Я до сих пор не понимаю. Не знаю вас. Но довольна об этом.
Чтобы не видеть ее томительно влекущих себе теннисных белых башмачков, вкось подобранных на диване, я встал и вышел на балкон.
Натали, на минутку! Идите сюда, прошу вас.
Что?
Вздохните. Какой ветер! Какой радостью могло бы быть все.
Да.
Натали, как вы не ласковы со мной? Вы что-то имеете против меня?
Что и почему я могу иметь против вас?
Вечером, лежа в темноте в плетеных креслах на балконе, мы все трое молчали.
К дождю спать хочется. Нянька сказала, народился молодой месяц, и теперь с неделю будем обмываться. Натали, а что вы думаете о первой любви?
Я в одном убеждена. В страшном различии первой любви юноши и девушки.
Ну, и девушки бывают разные. Нет, спать, спать.
Я еще подремлю тут. Мне ночь нравится.
Что-то нехорошо говорили мы нынче с вами.
Да-да, мы нехорошо говорили.
На другой день мы встретились как будто спокойно. Мы сидели в березовой аллее и пытались продолжать чтение вслух обрыва.
Ну, теперь почитайте вы.
Она разогнулась, под тонкой блузкой обозначились точки ее грудей, отложила шитье и опять наклонясь, низко опустив свою странную чудесную голову и показывая мне затылок и начало плеча, положила книгу на колени, стала читать скорым и неверным голосом. Я глядел на ее руки, на колени под книгой, изнемогая от неистовой любви к ним и звуку ее голоса.
Натали, какой удивительный цвет волос у вас. А коса? Немного темнее цвета спелой кукурузы. Натали, дятел, посмотрите.
Да, да, да. Я его уже видела. И нынче видела, и... вчера видела.
Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков.
Что? А? Где?
Да. Я указал на скамью между нами, на засохший птичий известковый помет.
Правда?
Да ну вас.
И взял и сжал ее руки, бормоча и смеясь от счастья.
Натали. Натали.
Ну, она тихо и долго поглядела на меня, потом выговорила.
Ну, вы же любите Соню.
Нет, нет, ну что вы.
Это неправда?
Неправда, неправда. Я ее очень люблю, но как сестру. Ведь мы знаем друг друга с детства.
Ага. На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду.
Соня, что с Натальей?
Лежит все утро в распашонке, нечесанная. По лицу видно, что ревела. Принесли ей кофе, не допила. Что такое? Голова болит. Уж не влюбилась ли?
Очень просто,
сказал Улан, бодро, с одобрительным намеком глянув на меня. Вышла Натали только к вечернему чаю. Но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мне приветливо, как будто чуть виновато, удивив меня этой живостью, улыбкой.
Добрый вечер. Идем чай пить? Сегодня за самоваром я. Соня нездорова.
Как? То вы, то она.
У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать. Только
Только сейчас привела себя в порядок.
Да чего удивительно это зеленое платье при ваших глазах и волосах. Вы вчера мне поверили?
Не сразу. Не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею основания не верить вам. И что, в сущности, какое же мне дело до ваших с Соней чувств? Но идем.
К ужину вышла и Соня, и улучила минуту сказать мне.
Я заболела. У меня это происходит всегда очень тяжело. Дней 5 лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уж нет. Веди себя умно без меня.
Я тебя страшно люблю и ужасно ревную.
Неужто даже не заглянешь нынче ко мне?
Ты глуп.
Это было и счастье, и несчастье. 5 дней полной свободы с Натали и 5 дней не видать по ночам у себя Сони. С неделю правила домом, всем распоряжалась, ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали.
Почему стала ласкова, а избегает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мне? Не век же я связан с Соней, не век же мне, да и Натали, гостить тут. Через неделю-другую я все равно должен буду уехать. И тогда конец моим мучениям. Найду предлог поехать и познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернется домой. Уехать от Сони, да еще с обманом, с этой тайной мечтой Натали, с надеждой на ее любовь и руку. Будет, конечно, очень больно. Разве только с одной страстью целую я Соню? Разве я не люблю и ее? Ну что же делать? Этого рано или поздно все равно не избежишь.
Скоро Соня начала выходить.
Посиди возле меня, Витик. Мне больно, мне грустно. Ну расскажи что-нибудь смешное. Месяц ты правда обмывался. Душа обмылся, кажется. Распогодилось. Угу. И как сладко пахнет цветами.
Раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться.
Не смей возражать, больной.
Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только еще бледная, приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина еще не выходила.
Соня сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, а вы без нее скучаете.
Я скучаю только без вас, когда вас нет.
Ну, мы же условились не ссориться больше. Послушайте вот что. Вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду. Ночь будет прекрасная.
Соня, меня жаль, а вам? Нисколько?
Страшно жаль. Ну, слава богу, Соня уже здорова. Скоро не будете скучать.
За ужином, ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко, я сказал Улану.
Дядя, а что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь.
Почему, мой друг?
Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас.
Это почему?
Вы собираетесь уезжать?
Не могу же я...
Вздор, вздор! Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше 2 недель я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит.
Я не имею никаких прав на Виталия Петровича.
Дядя, запретите Натали называть меня так.
Запрещаю. И довольно болтать о твоем отъезде. Вот насчет дождя ты прав. Вполне возможно, что погода опять испортится.
В 10:00 она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее.
Все это вздор. Если у нее есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные.
Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то. Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня.
Вы еще не спите?
Но вы же мне сказали...
Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, я пойду спать.
Как волшебно блестят вдали березы. Нет ничего страннее и прекраснее внутренности леса в лунную ночь и этого белого шелкового блеска березовых стволов в его глубине.
Вы правда уезжаете?
Да, пора.
Ну, почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь, вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете.
Натали, можно мне приехать и представиться вашим, когда вы вернетесь домой? Натали. Натали.
Да-да, я вас люблю. Уезжайте завтра же. Я вернусь домой через несколько дней.
Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл. Оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно, неожиданно совершилось в моей жизни. Комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости. На меня понесло свежим ветром и таким шумом сада. Точно его охватил ужас. Вот оно, загорается земля и небо.
Где ты был? Мне страшно, Сашке скорее окон. Или... Нет, нет, не надо. Иди, иди скорее ко мне. Ну, обними меня. Я боюсь. Ну, поцелуй же меня. Поцелуй. Ну, возьми совсем меня. Я целую неделю не была с тобой.
И с силой откинула меня из себя на подушке дивана. В ту же минуту на пороге растворенной двери метнулась Натали в своей распашонке со свечой в руке.
Соня? Где ты? Я страшно боюсь.
Она сразу увидала нас. И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней. Через год она вышла за Мещерского. В январе следующего года, в Татьянин день, был бал студентов в благородном собрании. Я уже московский студент, приехал в тот вечер в Воронеж. Бал только что начался. Я остановился на пороге зала, глядя на сверкающую зыбь люстру, на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе, и вдруг подался назад. Из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне. Я отшатнулся, глядя, как он несколько сутулый в вальсировании велик, дороден, и как легка она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье, кружившаяся несколько, откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке таким изгибом, который делал эту руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня. Чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ее приоткрылись, вздохом на повороте серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссадами обратно. Я тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками, в надежде, что у меня разорвется сердце. И прошло еще полтора года. И однажды, в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, нарочный со станции привез ее телеграмму из Благодатного. Сегодня утром Алексей Николаевич скоропостижно скончался от удара. Отец перекрестился.
Царство небесное! Какой ужас! Прости меня, Боже. Никогда не любил я его. Но все-таки это ужасно. Ведь ему еще и 40 не было. И ее ужасно жаль. Вдова в такие годы. С ребенком на руках. Никогда ее не видал. Он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мне. Но, говорят, очаровательно. Как же теперь быть? Ни я, ни мама ехать при нашей старости за 150 верст, конечно, не можем. Надо ехать тебе.
Отказаться было нельзя. В силу чего я мог отказаться? Да и я не мог бы отказаться в том полубезумии, в котором внезапно опять повергла меня эта неожиданная весть. Я одно знал.
Я ее увижу.
Предлог для встречи был страшный, но законный. Кто-то подал мне зажженную свечу, я встал и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, освещает мне лицо. И вдруг увидал ее впереди всех в трауре со свечой в руке, озарявшей ее щеку и уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз. Когда все смолкло, запахло подушенными свечами, и все осторожно задвигались и пошли целовать ее руку, я ждал, чтобы подойти последним, и, подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность ее черного платья, делавшего ее особенно непорочной, на чистую молодую красоту лица, ресниц, глаз. При виде меня опустившихся низко-низко поклонился, целуя ее руку.
«Можно мне уйти ночевать в саду? В ту старую ротонду, в которой я ночевал еще гимназистом? Но приезжай, благодатная».
«Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин».
Утром я немедля уехал. Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза. Я кончил курс, потерял вскоре после того почти одновременно отца и мать, поселился в деревне, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме, служившей моей матери. Вид она имела еще полудетский, маленькая, худенькая, черноволосая, загадочно молчаливая, будто ко всему безучастная. Мила она была мне бесконечно, я любил носить ее на руках, целуя. Я думал,
вот и все, что осталось мне в жизни.
И она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила маленького черненького мальчика и перестала служить, поселилась в моей прежней детской, я хотел повенчаться с нею. Она ответила:
«Нет, мне этого не нужно. Мне только стыдно будет перед всеми. Какая же я барыня? А вам зачем? Вы меня тогда еще скорее разлюбите. Вам надо поехать в Москву, а то вы совсем соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду. Поезжайте, поживите в свое удовольствие. Только одно помните: если влюбитесь в кого и жениться задумаете, ни минутки не помедлю. Утоплюсь вот вместе с ним».
Я посмотрел на нее, ей не верить было невозможно, и поник головой. «Да, а мне ведь всего 26 лет». Ранней весной я уехал за границу. Возвращаясь через Москву домой, думал так:
«Проживу осень в деревне, а на зиму опять куда-нибудь уеду».
По дороге из Москвы в Тулу спокойно грустил:
«Вот опять я дома. Зачем? Да, та любовь до гроба, которую насмешливо предрекала мне Соня, существует. Только я уже привык к ней, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрезали руку или ногу».
И, сидя на вокзале в Туле в ожидании пересадки, вдруг послал телеграмму:
«Еду из Москвы мимо вас. Буду на вашей станции в 9 вечера. Позвольте заехать, узнать, как вы поживаете».
«Я страшно рада».
«Как это ни странно, вы еще немного выросли».
«Да, я все еще расту. Пойдемте в столовую». «Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушайте. Вы из Москвы? Почему? Что ж там делать летом?»
«Возвращаюсь из Парижа».
«Вот как? И долго там пробыли? Если бы я могла поехать куда-нибудь. Но ведь моей девочке всего 4-й год. Вы, говорят, усердно хозяйствуете?»
Можно закурить?»
«Пожалуйста».
«Натали, не нужно вам быть со мной светски любезной. Я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. Вы не можете не видеть, что я опять ослеплен вами, но теперь вас никак не может стеснять мое восхищение. Оно теперь бескорыстно и спокойно.
Но
что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна. Вина моя была все-таки не совсем вольной. И потом я уже достаточно наказан за эту вину всей своей гибелью.
Гибелью?
Разве не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то.
Я видела вас на балу в Воронеже. Как я еще молода была тогда, и как удивительно несчастна. Хотя разве бывает несчастная любовь?
Значит, вы тогда меня еще любили?
Да. Это правда, что я слышала, что у вас есть любовь, ребенок?
Это не любовь.
Как?
Страшная жалость, нежность. Ну и только.
Расскажите мне все.
И я рассказал все, вплоть до того, что сказала мне Гаша.
Теперь вы видите, что я всячески погиб.
Полноте. У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она из таких, что и ребенка не пожалеет. Не то что себя.
Не в браке дело. Бог мой, мне жениться.
Да-да. И как странно. Ваше предсказание сбылось. Мы породнились. Вы чувствуете, что ведь вы мне двоюродный брат теперь? Но вы ужасно устали с дороги. Даже не притронулись ни к чему. На вас лица нет. Довольно разговоров на сегодня. Идите, постель для вас в павильоне приготовлена.
Ночь была необыкновенно тиха, и мы поочередно говорили. Она лежа на постели, а я стоя на коленях возле, держа ее руку.
В ту страшную ночь с молниями я любил уже только тебя одну. Никакой другой страсти, кроме самой восторженной и чистой страсти к тебе, во мне уже не было.
Да. Я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии, тотчас после воспоминания о том, что за час перед тем было в аллее,
нигде я... в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на твою зеленую юбку и на твои колени под нею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами. Только к ней.
Ты никогда не забывал меня все эти годы?
Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышишь, нет несчастной любви. Ах, это твоя оранжевая распашонка и вся ты. Еще почти девочка, мелькнувшая в то утро. Первое утро моей любви к тебе. Потом наклон головы. Когда ты читала «Обрыв»,
да.
И я бормотал: «Натали, Натали!»
Да-да.
А потом ты на балу. Ах, как я хотел! Как хотел я умереть в ту ночь в восторге своей любви и погибели. Потом ты со свечкой в руке, твой траур,
да.
И твоя непорочность в нем.
И вот ты опять со мной. И уже навсегда.
Да.
Но даже видеться мы будем редко. Разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?
В декабре она умерла на Женевском озере. В преждевременных родах.
Вы слушали радиоспектакль по рассказу Ивана Бунина «Натали». Играли актеры Марьяна Мокшина, Мария Мещерякова, Наталья Виноградова, Владимир Крылов, Вячеслав Захаров и Евгений Баранов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, звукорежиссеры Анна Растрогина, Дмитрий Апостолов, Алексей Худяков, Режиссер Галина Дмитренко.